Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарность» и начальник, кстати говоря, его предвыборного штаба на выборах в Московскую городскую думу, они пройдут в октябре, Борис Немцов. Телефоны наши, по которым можно задавать вопросы, 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1055. Абоненты радио «Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, Борис Ефимович, давайте начнем с таких юбилейных событий, с годовщин. На этой неделе, я подозреваю, вы должны были уже подготовить свои поздравления нынешнему премьер-министру Владимиру Путину, ну, какое-нибудь подарочное издание, например, своих докладов, там «Путин. Итоги», «Путин и Газпром». Все же на этой неделе 10 лет прихода Владимира Путина на пост премьера. Ну, опять же, и тут совпадает это и с юбилеем другим печальным, второй чеченской войны. В общем, как вы готовитесь к этому славному событию? Есть что сказать?
Я думаю, что желающих поздравить Путина будет много. Что касается нашей оценки его деятельности, то она действительно изложена в нашем с Владимиром Миловым докладом «Путин. Итоги». Доклад, хоть и вышел в 2008 году, не потерял актуальности. Я буквально штрихами обозначу главный итог. Во-первых, за 10 лет Россия стала совсем сырьевым придатком. Если в начале правления Путина при цене на нефть в $20 за баррель Россия демонстрировала фантастический экономический рост, в 99-м году, в 2000-м году рост промышленности достигал 20%, то сейчас, когда нефть стоит дороже 70, вот на сегодняшний день нефть стоит $73 за баррель, Россия оказалась в глубоком экономическом кризисе. Кризис следующий. За полгода падение валового внутреннего продукта 10%, промышленный спад в России 15%. Кроме того, если в начале правления Путина Россия по уровню коррупции была, конечно, на ужасном где-то 85-м месте среди 160 стран мира, то через 10 лет правления Путина Россия на 147-м месте по этому показателю. Кроме того, резко увеличилось расслоение между богатыми и бедными. Есть такой миф о том, что Путин борец с олигархами. Но вот я должен сообщить довольно печальную для радиослушателей новость, что за годы правления Путина богатые стали еще богаче, а бедные, к сожалению, как были бедными, так ими и остались. Разрыв между 10% наиболее состоятельных граждан России в доходах выше, чем доходы 10% бедных, 20 раз. Даже в такой стране, как Соединенные Штаты, где, собственно, ну, сами знаете, капитализм, он в наиболее яркой форме выражен, там разрыв 14 раз. Если говорить о столице, о Москве, то здесь разрыв просто катастрофический, он достигает 42. То есть таких, такого контраста между богатством и бедностью нет ни в одной цивилизованной стране.
Вот вы все разоблачаете, наверное, забыли свой лозунг СПС тогдашнего: Путин в премьерах, Кириенко в Думу. Вот Путин снова в премьерах. Ну, и результаты
лозунг такие. Лозунг вы немного перепутали.
Так.
Лозунг был Путина в президенты.
Ах, президенты, да. Но на президентом и премьером
побывал. Да, действительно, такой
так
лозунг.
Так что несете вы ответственность и за это, конечно.
Михаил, но мы за все несем ответственность.
Да.
Единственное, что, может быть, в каком-то смысле вы должны знать, это то, что я Путина никогда не поддерживал, ни 10 лет назад, ни тем более сейчас. Вот. А решение о его поддержке стало для нас тяжелым, и со счетом 3-2 действительно эта позиция выиграла. Да,
Борис, а что бы вы добавили вот к этой книге «Итоги» за последний год? Какую
главку?
Знаете,
я вам скажу, что бросается в глаза. Да? Раньше как-то банально было считать, что когда нефть дорогая, то, в общем, страна живет хорошо, индексируются зарплаты, пенсии, низкая безработица и так далее. А когда нефть, наоборот, дешевая, то тогда возникают у России проблемы.
Но пенсии так тоже вот, обещают повышать вот, и повышают.
Сейчас, секундочку. Так вот, на самом деле, сейчас мы добавили бы следующее, что такой зависимости больше нет. Мы имеем дорогую нефть. Она действительно дороже $70. Могу напомнить, что когда я был министром топлива и энергетики, нефть стоила 8. Сейчас она стоит 70, вот я уже сказал, 73. Тем не менее, гигантский экономический спад, глубокий банковский кризис, огромный дефицит бюджета. Дефицит бюджета около 3 триллионов рублей, то есть 100 миллиардов долларов. И, кстати, этот дефицит сохранится и на следующий год. Если говорить о пенсиях, то на самом деле происходит следующее. Проедаются те запасы, которые формировались в годы дорогой нефти, то есть так называемые тучные годы, нулевые годы. Вот эти запасы, все думали, что их хватит лет на 10, там, что их хватит на наших детей, может быть, и так далее. Так вот, они съедаются катастрофически, и в течение 2009-2010 годов ничего не останется ни в резервном фонде, ни вот в этом пенсионном фонде, который называется Фонд национального благосостояния. Ничего там не останется. Таким образом, мы имеем крайне коррумпированное, крайне монополизированное, крайне, я бы сказал, асоциальное государство, государство, в котором кризис гораздо глубже, чем на родине, кризис в Соединенных Штатах. Вот, собственно, все такие печальные итоги.
Зато, Борис, все вот по телевизору можно посмотреть, и достаточно весело там. То авторучкой бросит в Дерипаску, то с байкерами пообщается, то на дно Байкала. Вот Александр нам пишет, насколько все эти Немцовы и Каспаровы отстают от Путина. Национальный лидер имеет неистощимую фантазию. То на самолете, то на батискафе, то спасает тигра, то белугу. Скоро полетит в космос. А что могут либералы? Потрясти плакатиком где-нибудь на площади, если разрешат?
Ну, я знаю, что радиослушатели свободы с юмором, но, тем не менее, мы обсуждаем серьезные проблемы.
Но Путин пиар-продукт до сих пор, согласитесь.
Качественный
пиар-продукт.
Я согласен с тем, что в качестве руководителя пиар-агентства Кремль и компания, он действительно работает блестяще.
Но он моделью работает.
Да. Ну, не знаю, модель не модель, но вот блестяще.
Придумщики там другие.
Я единственное, что могу сказать, что лично для него это, наверное, комфортная позиция и демонстрация там своих фокусов и успехов, наверное, есть, собственно, главный смысл его жизни. Но мы сейчас говорим не о нем, а о России, и мы говорим о том, в каком положении оказались люди. Вместо того, чтобы использовать фантастические, свалившиеся вот просто с небес возможности для России, вместо того, чтобы действительно вводить порядок в вооруженных силах, в здравоохранении, в образовании, строить, наконец, дороги, да, вместо этого мы имеем тяжело больную страну, страну, которая стала окончательно сырьевым придатком, страну, вокруг которой сплошные враги. Да, я, кстати, в качестве главного итога международного отметил бы полный провал внешней политики Путина. По сути, вокруг России не осталось ни одного маломальски дружественного государства. Практически ни одного.
Абхазия, даже, Южная Осетия.
Даже ну, государство, которое никем, кроме России, не признано, даже Белоруссию.
Никарагуа.
Да, да, там, знаете, Никарагуа, Даниэль Ортега признал независимость, а парламент Никарагуа нет. Может, вы не знаете этих деталей, но это правда.
Знаем, знаю.
Да, так вот, я говорю про государство, да, признанное во всем мире. То есть поссорились с Белоруссией, поссорились с Украиной, естественно, с Прибалтикой. Сейчас грандиозные проблемы с Таджикистаном, огромные проблемы с Туркменией, связанные с тем, что вероломно отказались покупать туркменский газ. Более того, был взорван газопровод, который соединял Туркмению с Россией. Вот, гигантские проблемы с Киргизией, которая лишь за 2 миллиарда долларов согласилась разместить нашу вторую базу военную. Вот, очень напряженные, непростые отношения с Азербайджаном, который собирается участвовать в проекте Набукко, и проблемы с Казахстаном и Узбекистаном. Узбекистан, кстати, категорически против размещения наших баз в Средней Азии. Таким образом, полный провал мы видим на вот таком предельно важном для России направлении, как ближнее зарубежье. Если говорить о дальнем зарубежье, то, опять-таки, я не очень понимаю, вот, в отношении с какими странами у нас был осуществлен прорыв. Пожалуйста, пожалуй, если не считать старой Европы, а именно Германии, Франции и Италии, да, сказать, что у нас отношения с европейскими странами и с остальным миром хорошие, было бы большой натяжкой. На Востоке, кстати, тоже.
Ну, зато есть союзники Иран и Венесуэла, но об этом мы поговорим с Борисом Немцовым чуть позже, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию в зоне юго-осетинского конфликта спустя год после грузино-российской войны обсуждаем с первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с сопредседателем движения «Солидарность» Борисом Немцовым. Борис Ильич, ну, Иран и Венесуэла далеко, Абхазия и Южная Осетия все-таки поближе. Опять же, эта неделя, годовщина российско-грузинской войны. Россия признала, как вы уже отметили, независимость Абхазии и Южной Осетии. Как сказал господин Карасин из МИДа, Россия не могла поступить иначе. Как эта война изменила российское общество, как вы думаете?
Ну, во-первых, я считаю, что признание независимости этих двух территорий огромная и долгоиграющая ошибка. Дело в том, что это мина под единство России. Дело в том, что, например, республики Северного Кавказа, входящие в состав России, пока входящие в состав России, они рассматривают, и в первую очередь их руководство рассматривает признание Южной Осетии и Абхазии как независимых государств, как возможность для себя стать независимыми. Да, пока Москва финансирует Дагестан, да, пока, кстати, дотация 90% бюджета, пока Россия финансирует Чечню, Кадырова лично, да, до этих, и это финансирование идет сполна, до этих пор они лояльны. Но в связи с кризисом, в связи с дефицитом бюджетным и так далее, возникнет когда-нибудь проблема, когда денег на всех не хватит, в том числе и на содержание Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и так далее.
Подождите, вот Южная Осетия тоже хочет в состав России? Какая-то сегодня сказал тогда президент ее, что не исключает возможности вступления в состав России. У 98% жителей республики российские паспорта. Цель моей жизни – объединить мой народ. Мы построим наше собственное государство, которое будет в союзе с Россией, вместе с Россией. Понятно. И не исключаю, что когда-нибудь станем частью России.
Я понял. Вот пока что признание независимости этих территорий – это очень дурной пример для Кадырова и для руководства других северокавказских республик. И это угроза для единства России. Теперь по поводу Южной Осетии конкретно. Я вам хочу сообщить неприятную новость, что огромные деньги, которые Россия тратит на восстановление Южной Осетии, разворовываются. Именно поэтому режим, который там установлен, это такой ухудшенный слепок авторитарного коррумпированного режима в России. Деньги, которые туда направляются, естественно, через коррумпированных чиновников, исчезают, оседают в банках. Сегодня какой-то был вынужден отправить в отставку правительство, поскольку никакого восстановления после разрухи и после войны республики не происходит. Кстати, на контрасте с этим выглядит восстановление Грузии. Вы знаете, люди, которые побывали в зоне войны, они отмечают разительные контрасты. С одной стороны, действительно разрушенная войной там территория Гори, да, и приграничные территории соседей. С другой стороны, полное запустение, полный хаос и безобразие, творящееся в Южной Осетии. Поэтому, знаете, у России и так проблем выше крыши. Мы теперь должны восстанавливать Южную Осетию, понимая, что ни о каком восстановлении речи не идет, пока там такой коррумпированный режим находится. Кроме того, международная обстановка и обстановка на Кавказе явно не улучшилась, да? Постоянные очаги напряжения, постоянные провокации, постоянные обстрелы. Россия вынуждена там содержать огромную военную группировку, тратит на это большие деньги. Вот. Самое главное, что действия по признанию этих территорий, они не были поддержаны никем. Они не были поддержаны даже Лукашенко. И реальная причина охлаждения с Белоруссией кроется именно в нежелании Лукашенко признавать Южную Осетию и Абхазию. Таким образом, очевидный вывод, что вместо того, чтобы крепить сотрудничество с соседями, да, мы с ними только из-за Южной Осетии и Абхазии ругаемся. Ну, я не вижу ни одного положительного итога от всего произошедшего. Одни минусы, и я считаю, просто полный кошмар. Вместо того, чтобы признать полную ошибочность подобного рода решений, так упрямо будем дальше накачивать коррумпированные режимы деньгами, не получая ничего взамен.
А вот Андрей Афанасьевич нам пишет, что сегодня там Южная Осетия, Абхазия, а дальше уже будут Восточная Украина, Белоруссия, Армения, я так понимаю, присоединяться к России.
Не, ну, знаете, я не верю в искренность всяких разговоров о присоединении к России. Вот лет так 15 нам морочили голову о союзном государстве с Белоруссией. Но сейчас даже самые неисправимые оптимисты, да, признают, что никакого союза не получилось, а получилось как раз вот как пауки в банке. Да? Вот, если же говорить про Украину, просто забудьте про это, потому что и в Восточной Украине, и уж тем более в Центральной и Западной Украине есть твердое понимание, что Украина суверенное государство. Это все понимают в Украине, в том числе и так называемые пророссийские партии регионов, которые возглавляются Януковичем. Что касается Армении, то, опять-таки, ну, у нас так с Арменией общей границы нет, на всякий случай, но это, видимо, для радиослушателей не важно. Вот. Вряд ли, я думаю, бюрократия армянская согласится войти в состав России. Другое дело, что Армения зависит экономически от России, и с Россией находится, пожалуй, одна из немногих республик в неплохих отношениях, но входить в состав России я ни одного желающего не видел вообще.
Ну, давайте мы слушателей подключим. Сергей из Самары нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Добрый вечер. Борис Ефимович, скажите, а ваш прогноз, как будет развиваться ситуация на Волжском автозаводе в Тольятти в ближайшее время? Спасибо.
Ну, я вам скажу, ситуация там ужасная. Вот эти 25 миллиардов, которые дал Путин, выяснилось, что, ну, в общем...
Потратили уже.
Ничему не помогли, рабочих отпустили надолго в отпуска. Мне кажется, вот в чем была гигантская ошибка Путина и его крайне непрофессионального правительства. Надо было стимулировать спрос на автомобили Волжского автомобильного завода.
Могу сказать, вы испытались в 98-м году, только нет, газовские.
Если вы меня перебивать не будете, то я объясню из Тольятти человеку из Самары, что я имею в виду, ладно? Вот, надо было сделать следующее, что, например, владельцы этих автомобилей могли бы их за какую-то сумму, ну, например, там, за 100 тысяч рублей, сдать просто дилерам АвтоВАЗа и взамен получить там пятерку, семерку, девятку и так далее. Заплатив, кстати, не такие уж большие деньги. Я вас уверяю, что в стране там миллионы машин.
Компания по сбору металлолома.
Да, компания по сбору металлолома. Могу вам точно сказать, что это стимулировало бы спрос гораздо лучше, произвело бы эффект, чем то, что сделал Путин, отдав деньги менеджменту АвтоВАЗа.
Ну, через банки.
Теперь секунду, я сейчас договорю. Я должен сказать, что вот наиболее удачно справляется с кризисом автомобильной промышленности Германия. Германия, Ангела Меркель, приняла, на мой взгляд, фантастически правильное решение ровно такого же типа, что если вы сдаете подержанную машину какой-то марки, то вы получаете деньги, и взамен можете приобрести новую машину.
Любую. И не обязательно
любую,
немецкую.
Любую. Я думаю, что здесь, поскольку все-таки ценовой ряд автомобилей АвтоВАЗа таков, что для малообеспеченных людей это единственная машина, которую они еще как-то могут купить, то, опять-таки, либеральное правило, что покупая любую машину, позволило бы АвтоВАЗу оживить производство. Теперь по поводу автокредитов, о которых вы сказали, да, и субсидирования ставки. Дело в том, что у нас банковская система разрушена в стране. И попытки заставить банки давать рискованные кредиты, даже субсидированные ставки, ни к чему не приводят. У банков российских отрицательный капитал, у банков огромные невозвраты, у банков огромное количество плохих так называемых кредитов и огромные бюджетные дыры. Поэтому заставить банки вот, выдавать автокредиты, тем более малообеспеченным людям, это очень сложно.
А вот, между прочим, Юрий Лужков сегодня выступил на конференции «Единая Россия» по поводу московских выборов, но рассуждал он как раз о кредитах. Он считает, что Центробанку и Минфину следует заставить банки давать кредиты предприятиям под 6-8%.
Ну, Юрий Михайлович ничего не понимает в экономике, и вот если возвращаясь
не может быть.
К автомобильной промышленности, как раз за 17 лет его правления, такого мудрого, да, было закрыто два автозавода, да, как раз, причем закрыто навсегда. Это завод ЗИЛ и завод АЗЛК, поэтому к советам...
Подождите, а как же этот автопромыс? И еще бычки раз. Какие-то делают.
Нет, значит, еще раз. Два автомобильных завода, ЗИЛ и АЗЛК, перестали существовать. Точка. Возникли совместные предприятия, в том числе по сборке, отверточной сборке французских автомобилей. Это сущая правда. Вот. Но к этому Лужков уже не имеет никакого ровным счетом отношения, просто потому что технологии там французские, а не российские. Да? Теперь, если говорить о теме процентов, то если предложение Лужкова реализовать, то я вам должен сказать, что миллионы обманутых вкладчиков будут штурмовать Сберегательный банк России конкретно. Потому что кредитовать кого-то ниже уровня инфляции, это значит сознательно разорять банки, а это значит сознательно разорять вкладчиков. Понимаете, такие безответственные, непрофессиональные, неквалифицированные предложения, они всерьез рассматриваться никем не могут. Лужков пожилой человек, ему 73 года, он ничего не понимает в рыночной экономике. Значит, он отлично знает, что вот к такому бреду, под типа 6-8%, никто не прислушается, если инфляция в стране только за первые полгода 7,5%.
Ну, в этом смысле, да? В экономике Путин лучше разбирается, когда он говорит, что надо кредитовать под 14, там плюс еще сколько-то.
Ну, по крайней мере, он называет цифры, которые выше ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России, да? Если Центральный банк России устанавливает ставку рефинансирования 11%, то кредитовать ниже этой ставки может только безумец, который хочет, чтобы вкладчики Сбербанка остались без вкладов.
У меня есть подозрение, что вы все-таки считаете, что Владимир Путин лучше Юрия Лужкова.
У меня никаких подозрений нет. Я просто могу сказать, что Путин, он, видимо, из-за возраста, он моложе, да? Он хорошо понимает последствия глупости вот такого рода, да? Это глупость. Безответственность, глупость, там, маразм, как угодно это назовите, это вообще не обсуждается. На съезде «Единой России» это обсуждать можно. А так в приличном обществе просто пинка под зад и до свидания. Никто даже обсуждать с тобой это не будет.
Да, то также мы его жену не так часто видим, в отличие от жены Юрия Михайловича Лужкова. Но я думаю, что об этом, наверное, стоит поговорить попозже. Все-таки московская система, она очень такая специфическая, да, Борис? Изучаете сейчас, небось?
Мы неплохо разбираемся сейчас в московской системе управления. Если вам интересно, я могу довольно, ну, такие любопытные вещи вам рассказать.
Да, ну хорошо, это обещание, я думаю, у нас перейдет на следующие полчаса программы «Время гостей», в которой у нас участвует Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарность» и один из организаторов кампании этого движения на выборах в Московскую городскую думу. Об этом после выпуска новостей мы поговорим. А я напомню, что 4 августа в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Ситуация с правами человека в Ингушетии, подготовка к Олимпиаде в Сочи. Интересная тема для Бориса Немцова. Годовщина войны между Грузией и Россией. В эфире в 10 вечера, повтор час ночи. В 5:10 утра в среду, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Российские военные, находящиеся в Южной Осетии, приведены в повышенную боеготовность в связи с обострением ситуации в регионе. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатцев освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с Булатцевым уходит в отставку все правительство. Районный суд Екатеринбурга во вторник повторно арестовал правозащитника Алексея Соколова, на этот раз по обвинению в краже. С мая Соколов находился под арестом по обвинению в совершенном в 2004 году разбойном нападении. На прошлой неделе областной суд освободил правозащитника из-под стражи. Однако на выходе из следственного изолятора Соколова вновь задержали. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Прежний руководитель ФСИН Юрий Калинин получил должность заместителя министра юстиции. В столице Башкирии, Уфе, по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько журналистов и блогеров. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана, Кабула. В Австралии задержаны 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. В Китае официальные средства массовой информации заявили, что по обвинениях в организации беспорядков в Циндзянь-Уйгурском автономном районе и участии в них в прошлом месяце были арестованы 83 человека. Бывший президент США Билл Клинтон встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром. Об этом сообщили средства массовой информации КНДР. Клинтон прибыл в Северную Корею с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток, осужденных на 12 лет заключения.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Борис, я хочу все-таки к московским выборам обратиться. Да, сегодня «Единая Россия» наконец объявила свой список. Ну, во главе Юрий Лужков. Затем его заместительница госпожа Швецова и спикер Мосгордумы господин Платонов. Такой вот список у «Единой России», у «Справедливой России» завтра тоже, в общем, все понятно. Николай Левичев и Галина Хованская. Ну, у вас люди пойдут, я так понимаю, по одномандатным округам, поскольку движение не зарегистрировано. И я хочу понять, а зачем вам это все нужно? Вам что, Сочи не дали какой-то урок, что бессмысленно тягаться с властями, что захотят, то и нарисуют? Способы для того, чтобы это сделать, разнообразнейшие есть, да, и принципиально атмосферу или там поведение властей, опять же, участие какого-то оппозиционного политика в такой кампании не меняет, по-моему.
Знаете, я только что у вас встретил Наталью Калиновскую, которая возглавляет движение жителей меритинской низменности против насильственного выселения с вот этих земель, плодороднейших земель.
Но им обещали прекратить строительство грузового порта, берегу, как бы и не прекратили.
Значит, на берегу Черного моря. А вот знаете, какой главный итог моего участия в выборах в Сочи? Людей не выселяют. Не выселяют их. Обещали вышвырнуть их и поселить в санатории дома отдыха, которые заброшены, в которых невозможно жить, без канализации и горячей воды, да? Вот, да, я занял второе место на этих выборах. Да, действительно, в день голосования набрал 23%. Сейчас их не выселяют. Удивительно, да?
Ну, зато добавки теперь, к пенсиям отобрали, отменили только что.
Теперь, что касается... Ну, а вы как хотели? Вы бы еще больше за воровскую кубанскую власть голосовали, и, конечно, бы...
Я не голосовал.
И не то бы еще отменили. Теперь, что касается выборов в Москве. Мы отчетливо понимаем, что никаких выборов в нашей стране со времен прихода к власти Путина нет. Есть спецоперация, и мы относимся к московским выборам просто как к возможности для нашего движения, для движения «Солидарности», для наших товарищей. А, слава богу, участвуют и Владимир Милов, и Илья Яшин, и Роман Доброхотов, и Сергей Давидис, и Иван Стариков, и многие наши другие товарищи, чтобы мы могли донести нашу позицию, нашу стратегию, отличающуюся радикально от стратегии московских властей. Значит, я должен вам сказать, что движение «Солидарности», наши кандидаты – это единственная политическая сила, которая является оппозицией коррумпированному режиму Лужкова.
А как же «Яблоко»? Подождите. Оппозиция.
Это неправда.
Сергей Сергеевич Митрохин.
Это неправда.
Всегда выступает.
Это неправда. Я не знаю,
критик власти.
Я не знаю, как он выступает, я знаю, как он голосует.
И как он голосует?
Голосует он за Лужкова.
Ну, вы вот тоже как-то в Думе голосовали за Путина.
Подождите, мы сейчас давайте, знаете что, голову не морочить никому, ладно? Значит, говорите четко. Когда было утверждение кандидатуры Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра, Сергей Сергеевич Митрохин голосовал за него. Он может сколько угодно говорить о своей оппозиционности, но никакой оппозиции режиму Лужкова Митрохин не представляет.
Говорит, что точечную застройку остановил.
Значит,
демократ. результаты ужасные. Можно, они можно, все время склочничают, сводят счеты.
Я абсолютно не свожу, я говорю, как человек голосует, да. Вот. Но сейчас не об этом идет речь. Речь идет о том, какая позиция нравственная, какая позиция правильная, какая нет. Значит, почему мы солидарность против Лужкова? Почему мы считаем, что его надо уже отправлять на пенсию, в отставку? И несколько причин. Первое. Он правит Москвой 17 лет. В принципе, столько же правил Брежнев, практически столько же правил Брежнев Советским Союзом, и, в общем, достаточно времени, чтобы можно какие-то итоги подвести.
Ну, Сталина не догнал.
Не догнал, да. Значит, итогов несколько, я хотел бы обратить внимание. Первый итог. Москва – одна из самых дорогих городов мира. А должен вам сказать, что в 2006-2008 годах Москва был самым дорогим городом мира. В 2009 году Москва стала третьей после Токио и Осаки.
Но да? Это на запрос иностранцев считают.
Да, это учитывается, естественно, стоимость жилья, стоимость продуктов, стоимость транспорта, услуг и так далее и тому подобное. Более чем 150 городов мира. Так вот, Москва один из самых дорогих городов. Второе. В Москве гигантское расслоение на богатых и бедных. Я уже сказал, что 10% богатых в 42 раза богаче, чем 10% бедных. В Европе эта цифра составляет там, максимум там, 4-8 раз, да? А в Скандинавии и того меньше. Третье. Москва – самый коррумпированный город России. В 2008 году Фонд общественного мнения провел исследование в 34 субъектах Российской Федерации было опрошено огромное количество людей, а именно 34 тысячи. Так вот, в Москве взятки дают 42% жителей. То есть, каждые 42 человека из 100 признали, что давали взятки. Кстати, наименее коррумпированный край, может быть, Михаил, вам это интересно, наименее коррумпированный в нашей стране край – это Пермский край. Там взятки давали всего 12%. Причем коррупцией в Москве охвачены все уровни власти, от высшей власти до, естественно, такой бытовой коррупции. Я имею в виду ГИБДД, я имею в виду детские садики, школы, больницы и так далее.
Олег Анатольевич, между прочим, став префектом, очень забавно рассказывает, как там обновляли служебные автомобили для префектуры, и все было сделано для того, проведен конкурс, в кавычках, чтобы у замов префекта появились Audi A6, Range Rover Sport, BMW 525. То есть вот в чистом виде сговор такой. Да. Аккуратный, ну, там,
знаете, я вам скажу,
по 600 тысяч долларов из бюджета на машинку и выше.
Я понял. Я вам скажу более кошмарные примеры. Вот недавно правительство Москвы проводило...
Это не на покупку, это на прокат,
я понял,
на использование.
Я понял, да. Вот недавно правительство Москвы проводило тендер на строительство 4-километрового участка 4-го кольца транспортного, да? Вот я должен вам сказать, что цена 1 километра была более 600 миллионов долларов США. Могу сказать, что 1 километр большого адронного коллайдера... А вы знаете, что это ускоритель частиц, который сделан в виде глубокого тоннеля, там на глубине 100 метров, оснащенный мощнейшими магнитами и так далее. Так вот, большой адронный коллайдер оказывается дешевле, чем 1 километр московской и лужковской дороги. И, кстати говоря, этот участок дороги дороже даже, чем тоннель под Ла-Маншем.
Ну, вот, в среднем что... цена дороги в России такого вот как приличного уровня – это 3 и втрое выше, чем автобаны в Норвегии, которые в скалах пробиваются.
Так, это совершенно верно. Я могу сказать, что московские цены, они по сравнению с российскими вообще заоблачные и космические. Цена километра МКАДа Московской кольцевой автодороги оказалась 100 миллионов долларов. Обращаю внимание, 1 километра. Цена километра третьего кольца 117 миллионов. В Соединенных Штатах четырехполосная дорога стоит 4 миллиона долларов. 4 миллиона долларов. Таким образом, дороги в Москве в десятки раз дороже из-за коррупции, монополизации и так далее и тому подобное. Вот, кроме того, небезынтересна и деятельность жены Лужкова, Батуриной. Начиная с 2004 года, жена Лужкова, Батурина, попала в список Forbes, список российских миллиардеров. В 2004 году ее состояние составляло 1 миллиард 100 миллионов долларов, в 2008 году 4 миллиарда 200 миллионов долларов США.
Борис, осторожнее, они все время со всеми судятся.
Я знаю, что они судятся, я ссылаюсь на журнал Forbes. Значит, мы поинтересовались, собственно, благодаря чему такие успехи. Оказалось, благодаря строительному бизнесу и девелопменту, который осуществляла госпожа Батурина в городе Москве. Лужковым, ее мужем, были приняты решения, были подписаны постановления, которые позволили госпоже Батуриной осуществлять строительство в городе Москве на площади, не падайте со стула, 1300 гектар московской земли. 1000, повторяю, 300 гектар московского.
Плохо стоит, что ли?
Даже если исходить... Не, вы понимаете, строить я не знаю, как, пусть уж там жильцы определяют, как строят. Я хочу сказать другое. Когда муж принимает решение, дающее право на застройку, подчеркиваю, право на застройку, да, и эти решения повышают капитализацию, повышают цену бизнеса жены в десятки раз, то это называется одним словом. И вы даже знаете, каким. Да? Я считаю, что расследование, тщательное расследование в любой стране мира подобного рода действия давно-давно стали бы предметом там, уголовного преследования, разбирательства Генеральной прокуратуры, общественных слушаний. Никогда в жизни такой человек не возглавлял бы в списке никаких партий. Да? Вот, был бы грандиозный скандал.
А она талантливый предприниматель.
Да, вы знаете, я думаю, что если у тебя муж принимает решения, которые позволяют тебе строить в Москве, то даже если ты не очень талантливая, то, в общем, может получиться. Кстати, ваш тезис, видимо, не очень справедлив, потому что бизнесы в других регионах России у госпожи Батуриной идут туго. Например, она работает в Белгороде, работала. Что-то там не пошло дело.
Да, губернатор, да? Их с братом оттуда,
да,
вытянул.
Что-то в Сочи там не заладилось, да? И вообще что-то как-то, знаете, вот только в Москве все почему-то получается, а в других местах не получается.
Борис, давайте мы все-таки слушателей подключим. Что-то у нас монолог с вами получается. Ваш Роман из Москвы, пожалуйста. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Ефимович, знаете, хочу вас поддержать. Батурина не только в Москве, но и всю Абхазию, всю побережье скупила. Интересно, откуда у нее столько денег?
Нет,
и во-вторых, и второе, что хочу спросить. Вы не хотели бы съездить в Абхазию, в Гали, там, где российские миротворцы стоят, посмотреть, как они живут, в каких условиях и... Что они делают там? Они защищают ли там, на самом деле, мир? Потому что там они просто терроризируют мирных
так,
людей,
Роман,
которые
мы
живут...
там не были еще, и Борис Ефимович тоже не был, поэтому давайте без выводов...
Я хочу, чтобы вы туда съездили и посмотрели, и обнародовали людям, сказали бы правду.
Да, Борис, пожалуйста.
Роман, ну, спасибо за приглашение. Я недавно буквально был на границе с Абхазией. Если вы помните, что на выборах мэра Сочи там даже специальный избирательный участок был открыт для того, чтобы жители Абхазии могли голосовать. Проголосовал, по-моему, 4 человека. Вот. Я действительно не был в Абхазии давно. И обязательно по совету Романа туда съезжу. Но все-таки сейчас мы сосредоточены на выборах в городе Москве. И я, если вы не возражаете, хотел бы как раз все-таки несколько продолжить тему итогов работы Лужкова в Москве.
Слушай, он один, что ли, Лужков? У него целая команда есть.
Вы знаете, я должен вам сказать, что...
Муниципальные управленцы.
Вы знаете, селедка гниет с головы. Каков поп, таков и приход. И когда мне начинают говорить, что, в принципе, Лужков-то неплохой мужик, да, вот, ну, Батурин...
Ну, активный же, активный,
да, да, правда. Вот, а остальные негодяи, там, префекты, да, субпрефекты, да, и так далее...
Делает то, же что-то, то люди это, любят то говорить, то делает это
все,
что-то.
То это все. А я могу сказать, что? Я вам ровно это и перечисляю. Москва – самый коррумпированный город, Москва – один из самых дорогих городов мира, Москва – самый ужасный в плане строительства дорог город. И я должен вам сказать следующее, что цена, запредельная, заоблачная цена на московские дороги означает только одно, Михаил, мы никогда с Лужковым и с его бригадой не решим проблему пробок. Потому что для того, чтобы разрешить проблему пробок, необходимо построить как минимум 400 километров новых дорог и развязок в Москве, плюс парковки, так? 400 километров. И если цена километра будет такая же, как МКАД, то есть 100 миллионов долларов, то я утверждаю, что никогда мы не решим проблему пробок. Поэтому если мы хотим, чтобы в стране был, в Москве было хоть чем-то дышать, если мы хотим, чтобы эта проблема пробок была решена, нам надо этого гражданина отправлять в отставку.
И ну, чем что? Что будет лучше. Еще хуже, люди скажут.
Это не
жадный
так.
Тот,
это...
который не на
это не так.
Сытился.
Это не так, просто потому, что придет... хуже не бывает. Ну, должен сказать, что бюджет города Москвы...
Пенсионеры вам скажут, у них пенсии за счет... Значит,
по поводу пенсионеров. Это замечательная тема.
Бюджета.
Действительно, я должен вам сообщить, действительно, пенсионерам доплачивают пенсии, к пенсиям в Москве надбавки составляют где-то около 2000 рублей. Минимальная пенсия в Москве 6800 рублей. Средний где-то около 8 тысяч. Но если вы посмотрите на цены в городе Москве, в том числе и на цены на коммунальные услуги, то вы увидите удивительную вещь, что начиная с 2001 года цены на коммунальные услуги в Москве росли гораздо быстрее, чем в стране, и выросли в 6 раз. Но если вы посмотрите на ценники в супермаркетах в Москве, то вы увидите, что цены здесь гораздо выше, чем в среднем России.
Не ходить в супермаркет, поэтому, ходить на рынок.
Поэтому,
на Черкизовский.
Поэтому, конечно
уже
же...
нельзя.
Да, на Черкизовский. С кем там, с ОМОНом встречаться на черкизовском рынке? Вот, кроме того, я должен вам сказать, что если посмотреть на итоги работы даже в 2009 году, промышленность в Москве, он все ратует за то, что он промышленность поддерживает. Так вот, промышленность в Москве катастрофически упала, более чем на 25%.
Вы прям как коммунист.
Да, в то время
они
как...
Они тоже его обвиняют,
в то время как в стране на 15, так? Вот. А инфляция, то есть цены выросли в Москве в среднем, я подчеркиваю, на 12,5%, в то время как в стране чуть более чем на 7%.
Александр вам пишет, что все это второстепенное. Цены сегодня высокие, завтра снизились, коррупция сегодня большая, завтра маленькая. А расслоение сейчас есть, завтра не будет. А вот то, что Лужков изуродовал всю Москву, этого уже не вернешь.
Ну, я вам так скажу, если он останется еще при власти, то все проблемы, о которых Александр сказал, только усугубятся. Коррупция будет еще больше, пробок будет еще больше, экология будет еще страшнее, вот, а точная застройка там и так далее, все эти безобразия, они сейчас придумали новый градостроительный план, вы знаете, да? Они хотят построить дополнительно на территории Москвы 100 миллионов квадратных метров жилых и нежилых помещений. Я должен вам сказать, что плотность населения в Москве и так одна из самых высоких в мире, будет еще выше.
Жилых-то бы и неплохо.
И дышать будет а нечем, жилых, и конечно. Ездить будет абсолютно невозможно.
Да. Давайте со стороны посмотрим на проблемы Москвы. Геннадий из Ленинградской области, ваш вопрос, Борис Немцов.
Здравствуйте, уважаемые господа. Значит, здесь проблема Москвы и другие проблемы. Значит, Владимир Лукин в своем докладе о положении прав человека за прошлый год указывал на проблему проведения митингов, демонстраций, шествий. Борис Ефимович, как вы думаете, думают власти делать какие-то выводы в связи со своими незаконными действиями по этой проблеме? И как реагирует Страсбургский суд по этим замечаниям? Ведь дела туда поступали уже неоднократно, но что-то вот результатов пока не
существует. Понимаете, Геннадий, это очень важный вопрос. Власти наши, включая московские, смертельно боятся народа и его протестов. Вот буквально на днях был зверски жестоко разогнан марш несогласных или там митинг несогласных. Вот. А при этом стянуты были гигантские подразделения ОМОНа. Да, люди до сих пор не поняли, собственно, в чем дело. А власти патологически, вы помните, как были жестоко разогнаны марши протеста в Владивостоке против повышения пошлин на подержанные иномарки. Сейчас ОМОН, спецназ и другие подразделения готовятся к тому, чтобы подавить беспорядки в Тольятти в связи с тем, что Волжский автомобильный завод остановил конвейер, и люди вынуждены остаться без работы. Власти будут бороться за наворованное имущество, за деньги, за свою власть любыми самыми жестокими методами. Им абсолютно наплевать на Конституцию, они ее растоптали, абсолютно наплевать на права людей.
Андрей из Одинцова спрашивает, я несколько раз был на маршах несогласных в центре Москвы, собирается 200-300 человек, и ОМОНу разогнать толпу плевое дело, собрались бы 1000, власть бы испугалась. Мнение Немцова.
Ну, это правда, но я должен сказать, конечно, когда пенсионеры перекрывали Ленинградский проспект, когда был принят закон о монетизации льгот, то Путин напугался пожилых людей и ветеранов. Но он зато не напугался засовывать в автозаки героев Великой Отечественной войны, когда те вышли на митинг на Пушкинской площади. Уровень остервенения, жестокости растет с каждым днем кризиса. Дело в том, что кризис, безусловно, создает массу социально-экономических проблем у людей. Люди не могут терпеть. Они, тем не менее, боятся массовых выступлений, когда, например, в Пикалево люди перекрыли федеральную дорогу, то никакой силы применено к этим людям не было. С другой стороны, очевидно, что, конечно, только массовые действия могут заставить власти, во-первых, прислушаться к мнению людей, а главное, соблюдать закон.
А вы вот зовете на выборы, которые выборами не являются. Ну, а ваш какой-нибудь кандидат Яшин там радостно пишет в своих программах, подчеркивая, что он там коренной москвич, так сказать. Вообще лозунг будет, видимо, «Москва для москвичей». Как-то это для либералов все странно.
Ну, я считаю так, что если ты участвуешь, если ты хочешь быть депутатом Московской городской думы, то знание Москвы и понимание, что ты разбираешься в проблемах Москвы, оно необходимо. И сам факт того, что Илья Яшин родился в Москве, я считаю, для, ну, для москвичей имеет значение. Ну, я могу сказать, что я когда участвовал в выборах в Нижнем Новгороде в качестве губернатора, я все время подчеркивал, что я учился в школе в Нижегородской, потом учился в Нижегородском университете,
да,
и потом работал.
Да. Что вы там родились.
Да, совершенно верно. Это имеет значение. Я могу объяснить. Это имеет значение. Если ты родился, если ты помнишь свою первую учительницу, если ты помнишь своих одноклассников, то тебе просто стыдно гадости делать.
Да,
если ты варяг, то ты временщик, такой вахтовый метод, ты можешь делать все, что угодно. Поэтому принадлежность к той или иной территории, безусловно, имеет значение.
Я смотрю, что пишут аналитики про московские выборы. Они считают, что как раз спекулятивная мигрантская тема может стать ключевой на этих выборах, как и лозунг «Москва для москвичей» станет самым популярным в нынешнем выборном сезоне. Все эти вот компании, там, черкизовский рынок, мигранты и так далее, на фоне кризиса это такое разжигание национализма вполне возможно.
Ну, я должен сказать так, что московские власти провоцируют к этому. Вот закрытие черкизовского рынка привело как раз к тому, что 100 тысяч иностранцев остались без работы, а это значит, что криминогенная обстановка в Москве обострится, да?
Таким образом, пока не обострилась.
Таким образом обострится в будущем. Таким образом осуществлена очевидная провокация, да? Вместо, вот как надо было по-человечески сделать? По-человечески надо было сначала построить другой рынок, неважно, за пределами кольцевой автодороги, внутри кольцевой автодороги, построить другой рынок, сказать: господа, этот рынок в связи с тем, что он наводнен контрабандой, закрывается. Если вы хотите заниматься легальным бизнесом, добро пожаловать, вот мы вам построим.
А в другом рынок. Месте не будет контрабанды, что
вот,
ли?
Это уже, понимаете, это другой вопрос. Когда сознательно создается ситуация взрывная и провоцируется межнациональная рознь и ненависть, то в этой провокации надо винить исключительно власти. Потому что именно они принимали решение о закрытии, так же, как и принимали решение об открытии.
Ну и контрабанду чиновники, в общем-то, пропускают.
По поводу контрабанды, Михаил, все знали о том, что на черкизовском рынке эта контрабанда существует давно.
Но это почему-то не мешало Юрию Михайловичу Лужкову с владельцем этого рынка праздновать.
Совершенно верно. Он ближайший друг, совершенно правильно, Тельмана Исмаилова, ближайший друг, приезжал к нему на открытие самого дорогого отеля в Турции, говорил, что он брат навеки, что он его никогда не бросит. Так вот я могу сказать, и московские власти, и федеральные власти отлично знали, что на черкизовском рынке происходит перевалка контрабандных грузов.
И что же они зашевелились так?
Надо было дождаться кризиса. Кризиса надо было дождаться, когда проблема на рынке возникает, когда возникают проблемы с преступностью и так далее, чтобы вот в этот разгар кризиса взять и закрыть рынок.
А это я разве, считаю, это что разве, здесь это явно разве, личный это, какой-то момент.
Это был, разве знаете, не провокация?
Один из руководителей.
Это, знаете, никого не интересует. Знаете, москвичей и гостей столицы интересует другое. Их интересует, где будут добывать себе на хлеб 100 тысяч оказавшихся безработных иностранцев. Вам не кажется, что это власти сознательно создают ксенофобскую ситуацию, а потом на этой ужасной, отвратительной волне будут завоевывать себе популярность?
У вас теория заговоров.
У меня никакой теории. У меня есть факты. Рынок закрыт,
это
разгар
просто,
кризиса.
Это просто непрофессионализм.
Людям не дали возможности альтернативно найти работу, да? Вот, многие бизнесмены потеряли деньги. Кстати, не только в Москве, но и по всей стране, поскольку черкизовский рынок, как известно, этот рынок, на который завязаны бизнесы повсеместно в России.
Давайте мы народ послушаем. А Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Борис Ефимович.
Пожалуйста.
То, что сказал Борис Ефимович, как раз в точку. Москвичам до такой степени опостылила эта власть, это мэрия, Платонов, Лужков, семья Батуриных, Евтушенковы. Мы, как говорится, москвичи, всем сердцем желаем смены этой власти. И желаем, Борис Ефимович, вам и вашим соратникам успехов в этих выборах.
Спасибо большое.
Это мнение. Александр из Москвы, пожалуйста.
Борис Ефимович, вот у меня карта 1911 года, там никакой Южной Осетии не было, а вообще целиком Осетия, и Владикавказ, город Осетия, целиком было.
Так как губерния была Российской империи?
Когда кто изобрел Южную Осетию, образовал?
Владимир Ильич Ленин. Александр, Владимир Ильич Ленин, пожалуйста, Борис.
Значит, это дело вот в чем. Вы знаете, была такая большевистская концепция автономизации. Вот, активно этим занимался Ленин, потом Сталин. Вот проблемы на Кавказе, в том числе и с неестественным разделением Осетии на две части, с этим я абсолютно согласен, созданы большевиками, Лениным и Сталиным.
Так, ну что ж, давайте еще посмотрим, кто нас о чем спросит. А, да, ну вот опять про пенсии. За счет кого у москвичей высокие пенсии интересуются?
Я сейчас объясню. Значит, в Москве грандиозный бюджет. Даже после секвестирования Лужков был вынужден сократить бюджет. Бюджет Москвы около триллиона, в 2009 году около триллиона рублей. Могу вам сказать, что бюджет, например, Нижнего Новгорода, это город с населением 1,5 миллиона человек, 27 миллиардов рублей. Бюджет города Москвы в 40 раз больше, чем бюджет Нижнего Новгорода. За счет чего? За счет того, что все компании российские, включая нефтедобывающие компании, включая металлургические компании, практически все банки российские, да, платят налоги в городе Москве.
Некоторые в Петербурге теперь.
Теперь насильственно кое-кого действительно попросили в Петербурге что-то там заплатить, а некоторые бизнесмены, например, Прохоров, свой личный подоходный налог платят даже в Красноярске. Крае.
Абрамович на Чукотке.
Но это скорее исключение. Правило следующее, что такое ощущение, что на Красной площади стоят вышки по добыче нефти, скважины, там, где бурят газ и так далее и тому подобное. Да? То есть, на самом деле, выясняется, что доходность бюджета Москвы на одного жителя, да, она где-то в 5-6 раз выше, чем в среднем по стране.
А если нефть
вот,
снять?
Вот именно. Если снять налоги железных дорог, транснефти, нефти, вот этих всех крупных корпораций, то бюджет Москвы похудеет в два раза. Похудеет в два раза. Вот. А из этих денег, кстати, на добавки к пенсиям, вот эти 2000 рублей, тратится всего 7% бюджета. Всего 7%. Это ничтожное совершенно количество денег. Ничтожное.
Да, пожалуй, последний вопрос. Григорий из Москвы. Если вдруг нынешний режим падет, как вы думаете, кто придет ему на смену? Фашисты или сталинисты?
Да я все-таки надеюсь, что у России есть гораздо более приличный выбор. Почему вы так не верите в наш народ и считаете, что наш народ хочет опять репрессий, хочет опять дубины, хочет опять нищеты, бесправия и произвола?
Потому что масса людей должна взять на себя грехи
Я, Михаил, я должен вам сказать, что народ, к сожалению, оболванен путинской пропагандой. Если хотя бы освободить телевидение от цензуры, я уверен, что вот такого извращенного понимания истории не будет.
Эк, вы размечтались. В эфире был Борис Немцов, один из лидеров движения «Солидарность». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Итоги дня 4 августа подведет Андрей Шар. И в центре внимания ситуация в Южной Осетии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта. Обстановка на Кавказе накаляется.
Комментарии экспертов.
Победит ли Единая Россия на грядущих муниципальных выборах в Сибири?
В блогах Свободы.
О связи радио с поэзией.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.